благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Мы встречаемся с Брониславом Виногродским по средам для того, чтобы Бронислав приезжает сюда к нам для того, чтобы учить нас китайскому.
Я бы даже сказал по следам. По следам китайского.
Да. Знаешь, и в эту среду, конкретно в эту среду, продолжают звучать звуки танца, который называется тверк из Оренбурга. Для меня это удивительно, потому что сегодня, вот сегодня среда.
Слово такое, тверк?
Тверк, да.
Слушай, а тверк, среда? Это английское, как дергается, да?
Дергается, да. Слушай, сегодня, когда среда, я тебе скажу, что во вторник, накануне, была летучка. И когда меня спросили на летучке, ну, коллеги, что работать по этой теме или нет, я сказал, что это абсолютно бесперспективно, что это никому не интересно, и что эта тема уже умерла, и все, и похоронили, и забыли, и все. Значит, ну, оказывается, что уже двое суток страну по имени Россия трясет вслед за бедрами девчонок. Этих молодых танцовщиц, и мне непонятен эффект. Это почему? Что случилось? Что с нами?
Ну, я-то на простой точке зрения стою, что с психикой не все сейчас в порядке в стране. То есть через каждого из нас проходит некий разлом, значит, который связан вот с таким историческим моментом. И его можно в позитив отыграть, а можно и в негатив, по-разному бывает. И поэтому меняется вообще отношение к самым разным культурным явлениям, и такие гипертрофированные реакции, а еще же интернет, он же там какие-то геометрические прогрессии эффекта вызывает. И отношения, с одной стороны, с рождением и жизнью, а с другой стороны, со смертью и умиранием, они патологичны сейчас. То есть сейчас очень плохо и трудно понимать, что такое жизнь, что такое любовь, что такое рождение. Да, вот это вот в конце каких-то эпох бывает обесценивание очень
сильно. Скажи, это ненависть к телу?
Это не ненависть к телу, это отрицание тела, собственно говоря.
Отрицание тела не есть духовность?
Нет, абсолютно нет. Отрицание тела – это есть, собственно говоря, глупость как таковая. То есть незнание своего тела, там, ханжеское осуждение. То есть это же Курт Ванигут. Знаешь, когда там порнография была на одной планете, когда еда считалась порнографией, и там порнографический фильм, где человек поедал грушу, значит, во весь экран, там, обливаясь соком. Я не помню, «Завтрак для чемпионов», по-моему, у него там в этом романе. Потрясающе. Вот это то, что прошли на предыдущем этапе, пришли к какой-то теме, что нам надо легче к этому относиться, и это на фоне того, что вот эти вот все там периодически в каком-нибудь Голландии, Дании, Норвегии проходят уроки физкультуры, когда все голышом, да, у нас наоборот же идет, потому что произошла поляризация, и это попытка нащупать свои ценности в конечном счете. Это да, на самом деле позитивная...
Это же хорошо.
Это хорошо, что это попытка нащупать свои ценности, но, знаешь, типа, когда попытка нащупать нос попадает пальцем в глаз, это хорошо, но не очень хорошо, понимаешь, ты, может, про нос ничего не узнаешь, а глаз выколешь, дело-то такое. Поэтому...
Слушай, ну хорошо, но мы же должны обратиться вспять каким-то внутренним взором. Вот, внимание, мне кажется, это очень важно. Когда ты валишься в кроличью нору, ты пытаешься зацепиться за стену. Ты в какой-то момент ты понимаешь, что не можешь. И ты начинаешь искать узкое место, где ты вот расставишь ноги, и там
застрянешь.
Застрянешь,
и там застрянешь.
И слава богу, что ты застрянешь, потому что ты застрянешь от падения.
Потому что впереди неизвестность.
Конечно.
Потому что впереди неизвестность.
Русское общество, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, русское общество, глядя назад, вниз, в яму, в пропасть, в кроличью нору, надеется застрять, например, не в пещерном состоянии, когда в пещере это такие.
А в веке там каком-нибудь.
А в каком-нибудь веке там, например, в 17-м, 18-м. Да каком 17-м? Нет, я думаю, что русские сейчас надеются застрять где-нибудь, может быть, в веке, так это в 9-м.
В 9-м? Ну, в 9-м хорошо бы, кстати говоря, в 9-м.
Да, тебе понравилось?
В 9-м было бы нормально. Ну, я бы пораньше туда отлистал все-таки как-то. Еще я бы раньше куда-нибудь пошел, да, там, до нашей эры все-таки.
Ну, так вот.
В палеолит.
Так до гоминид, да, долистаешься.
Да.
Слушай, подожди. Ну, скажи, значит, это нормально? Это нормально? В падении остановиться. Но остановиться, найдя точку. Точка находится существенно ниже нашего современного положения. Значит, мы сознательно идем на архаизацию. Архаизация средневековая. Мы сознательно идем на такую вот прививку средневековую русскому обществу.
Я бы насчет сознательности не горячился.
Почему? Так как-то,
ну, потому что сознательности в этом нет. Это приблизительно как люди вот лезут все время смотреть. Ты вот видишь, как люди все время лезут смотреть сейчас в соцсети, да, куда-то там, в новости.
Да.
Значит, и сознательности в этом никакой. Это просто такая наркотическая зависимость, в которую впали люди. Значит, это создает ощущение того, что что-то происходит. Значит, ну, нужны новости как подпитка все время, да? То есть, собственно говоря, телевизор уже не устраивает. Нужно все время быть участником процесса. Земля живет.
Подглядывать
все время. Я живу, мы живем. Вот у этих того происходит, у этих то происходит. Это ни о чем не говорит на самом деле. И нет действительно никакой пищи для развития интеллекта, для разума.
А при какой формулировке это возникает? Я делаю?
Я определил. Я делаю, я участвую, я участвую.
Я сделаю, я сделал.
Я участвую.
Я участвую.
Я участвую. То есть вот это вот ощущение, почему? Потому что будущее обессмысливается. Будущее – это та самая неизвестность в этой кроличьей норе, куда очень не хочется. Неизвестность пугает, потому что для русского человека неизвестность всегда оборачивалась какой-то кровью и какими-то страхами, какими-то ужасами, собственно говоря. И это, ну, а диагноз, он же все время развивается, и сейчас это то же самое. То есть любого рода улучшения, административные какие-то там, юридические, вот эти реформенные на протяжении последнего времени приносили только ухудшение. Поэтому люди, в общем, как-то стараются, чтобы ничего не менялось, и это очень естественное движение вернуться в какое-то вот это вот прошлое.
Как долго это может продолжаться?
Это может продолжаться, но я думаю, что вот десятилеточками оно и ходит, вот такие истории.
Но еще лет 30 это может продолжаться?
30. Я все-таки верю в то, что сейчас вот этот под конец одновременно будут появляться какие-то другие новости, которые будут другие знания, другие видения, другие структуры вообще когнитивные, которые будут замещать эту, с моей точки зрения, практически уже мертвую. Это вот игра демократия, консервативные ценности, демократические, либеральские. Это вся история уже себя отжила, с моей точки зрения.
Ну, да. Если мы обратимся к иной эпохе, я там не жил, но просто вот, там, от бабушки слышал, не знаю, из книг знаю. Например, мы построим Днепрогэс, мы построили Днепрогэс, да, мы участвуем в строительстве Днепрогэс.
Да, будет коммунизм. Слышишь, еще там
мы победили впереди. Гитлера. Да. Победили Гитлера, теперь построим справимся еще какую-то...
Разрухой, да-да-да.
Еще какую-то ГЭС построим, значит, потом, отлично. Мы построим, мы там, на Ангаре.
А здесь мы построим остров Русский, да. Значит, мы построим Олимпиады, и оно все, типа, потом... А потом оно будет все умирать.
В никуда.
И его растащут. Да. Вот, собственно говоря, никуда. Это никуда, это не дает любого рода новые большие проекты, значит, вот эти попытки были же неплохие сделать куда-то вот проектно повести в будущее, собственно говоря, АТС политический, это был такой проект, Олимпиада, значит, но закончилось это все какими-то, сейчас вот этот чемпионат мира по футболу такой полуживой, там, ну, еще какие-то там что-то о чем-то говорят, космодром Восточный, вокруг всего скандалы. Потому что будущего оно не создает, потому что в этом нет осмысленности. Вот мы же говорили когда-то, значит, о том, что научно-техническая история, там, она отжилась, она не работает, она не дает ту энергию, да? Человек уже на науку и технику, что сейчас чего ждет человек? Мне кажется, с Apple он уже всего дождался, собственно говоря, да? Дальше должна быть какая-то другая технологическая парадигма. Вот появился Apple, появился iPhone, по сути дела, появился этот тип работы с интернетом, значит, и человек сейчас приехал, и он там бегает по этому маленькому кругу своего интернета, значит, контакты зашел, в Твиттер зашел, туда зашел, Инстаграм зашел, поглядел.
Ну, а может быть, это и есть будущее. Смотри, рассчитано,
есть,
что...
Есть, это есть будущее.
Рассчитано, и вот я недавно сталкивался, конечно, это какие-то там британские ученые, которым верить не надо, но все-таки рассчитано, что у человека в среднем где-то 100-120 друзей, а вот в соцсетях. А также рассчитано в иные времена, что стая кроманьонцев, минимально выживающая при эпидемиях, голоде неожиданном и так далее, минимально выживающая, как организм, как муравейник, была как раз 100-120 человек, особей, 100-120 особей кроманьонских. Значит, что построил интернет? Интернет построил стаю кроманьонцев.
Ну, очень похоже. Я сразу начал вспоминать этот СНАФ Пелевинский, понимаешь, где там все гениально описано и с интернетом.
Ну, так, может быть, в этом и есть истина. Вот мы где-то блудили не там, и мы вернулись к этой кроманьонской стае в 100-120 человек.
Ну, оно, может, это такое и есть истина, но что-то как-то там очень как-то несчастливо в этой истине.
И было несчастливо при кроманьонцах.
Но какие-то же бывают... Тем не менее, у каждого человека есть ощущение счастья, он знает, что такое счастье. Еще, вот у китайцев просто со счастьем, да, это сань-син – здоровье, здоровое долголетие. здоровое долголетие, и способность рулить своим здоровым долголетием. И этому здоровому долголетию подчинены все остальные ценности. Но здорового долголетия ты можешь достичь реально только тогда, когда ты правильно рулишь, когда ты движешься в этом нравственном поле правильно, когда ты обращаешься с ценностями правильно, когда ты дружишь правильно, когда ты любишь правильно. В этом случае появляется здоровое долголетие, да, как таковое. Значит, это благосостояние семьи, которое из этого вытекает, ибо здоровое долголетие – это родители, а смысл существования которых заключается в том, что дети невероятно хотят им служить. И чем старше родители, тем дети от этого счастливее. Они гордятся этим. То, что у него там старые родители, им 80 лет, 90. Родители не могут ни в каком случае тяготить детей. Вот эта вот тема, да, это же не совсем так в нашем кейсе.
Нет, не так.
Значит, и третья история – это, следовательно, социальная задействованность, это так называемая карьера, лу, значит, жалование, которое ты получаешь от государства, делая осмысленное дело, укрепляя свое государство, значит, делая его более сильным и так далее. С этой точки зрения, конечно, у китайцев, видишь, это все сейчас есть, а у нас это, к сожалению, вроде как на обложке похожие пишутся эти слоганы.
На обложке не пишется. Уже да на обложке... и на обложке не пишется.
Ну, армия там сейчас, вот типа там, вот она укрепляется, вот эта война, что-то там, вот
молодая
это вот
молодая девочка космос. В Москве рассчитывает на квартиру бабушки для того, чтобы начать семью.
Ну, это правда, да.
Ей
да.
уже 30, этой молодой девочке, а бабушка все не умирает.
А бабушке 60, и она бабушка, ей уже надо умирать по закону девушки.
Ну, почему 60? Подожди, если девочке 30, то бабушке, может быть, не 60 все-таки еще, ну, а там 70. 80-78, а если не умирает никак, а значит, квартира... Квартира не освобождается,
да.
А значит, семейную жизнь ответственно.
О других
нельзя.
Вариантах эту квартиру сделать нету, значит, нет. никаких, да, абсолютно нет. верно.
И двинуть никуда не хочется, потому что прежняя девочка двинула бы куда-нибудь в Благовещенск.
Ну, может быть, куда-то могла бы, да, в 50-е годы.
Комсомольск-на-Амуре, Астана какая-то.
Вот родители мои уехали когда-то в Комсомольск-на-Амуре из Ленинграда, понимаешь, там отучились, потому что там они работать, им и работа была интересна.
Рвалось сердце
на волю. Комсомольские стройки,
делать,
широта.
Делать.
На Ангаре, навстречу утренней заре.
Да.
Поэтизировались эти вещи, несомненно, романтизировались как таковые. Потом заканчивалось все это...
Ужасно.
Тяжелыми вещами. Ну, как? Ну, потому что там же должно было быть еще счастье, там должен был крепкий дом, там должны были быть корни какие-то. Это же все нужно было продумать кому-то, создать. Должна быть правильная архитектура этих самых поселков, а не такая, как которая была придумана там по клеточно-сотовой теории. Да, как какими-то там парнями, которые тоже в своем идеализме там были архитекторами.
Но поэтому... Комсомольск-на-Амуре, кстати, если уж ты говоришь, Комсомольск-на-Амуре строили настоящие классические идиоты.
Ну,
потому
правда,
что
да.
там ровно 6 месяцев в году ветер, даже ветер дует по Амуру, 6 месяцев в одну сторону, а потом 6 месяцев в другую.
Я очень хорошо знаю, у меня место рождения написано на Комсомольск-на-Амуре.
Правда, я там жил.
А ну, я родился в поселке Хурмули, недалеко от Комсомольска-на-Амуре.
А здорово.
Да, записан.
Знаешь, эти прелестные сопки.
Дёмги там, значит, все.
Дёмги, я там жил на
Дёмгах. Конечно, да, вот видишь, а я угадал.
Так там 6 месяцев ровно ветер с целлюлозно-картонного комбината. То есть город накрывает ветер с целлюлозно-картонного комбината, такой с желтыми какими-то оттенками, 6 месяцев в году.
Я тебе хочу сказать, и Хабаровск, не сказать, что был очень уютным городом, понимаешь, при этих 38 градусах, эти какие-то сопки, какие-то улицы, вот эти автобусы, которые ходят там раз в час, железные, которые не обогревают. В общем, там как-то все было...
Ну, хорошо, давайте поругаю китайские города.
Давай.
Я тебе скажу, что китайцы очковтирательством занимаются, строят какие-то там у них секретари эти партийные, бонзы, пустые города вообще.
Есть такое дело, да, я знаю,
пустые.
Даже вот эта история
здоровенные была. Здоровенные города, да?
Миллионники даже, миллионники.
Города-миллионники,
потому что были
какие-то
проекты,
никто не живет.
Какие-то были проекты серьезные, да?
Да.
И они должны были привязаться к каким-то там стройкам, к каким-то этим комбинатам и так далее. А комбинаты не построили тоже что-то там. Там есть такая история, да? Но при этом в любом случае дороги тянут. По-серьезки. То есть в Китае, я вот вспоминаю, когда я там почти 15, лет 10 тому назад я был, и мне все время рассказывали, значит, не вот посол наш предыдущий, Разов и так далее, что в Китае второе по величине длительность хайвеев после Америки, 40 тысяч километров тогда было. А, собственно говоря, вот одна из доктрин, по которой следует Китай, государство тянет дороги и создает эту транспортную инфраструктуру. Все остальное делает сообщество вместе с бизнесом, понимаешь? Но дороги они тянут во все места. Сообщения создают как таковое. По дорогам едут люди, вокруг дорог, а там они же знают, дорога это же по-фэншуйски, это вода, река, понимаешь, вокруг дороги там везде стоят, что-то торгуют, продают, какие-то пункты, значит, жизнь складывается. И поэтому
а воруют, уходят... кстати, при дорожном строительстве?
Мне вот сложно сказать, я не знаю, как устроено вот это девелопмент в китайском раскладе. Я думаю, подворовывают, знаешь, типа там должны, конечно же, но, скорее всего, в меньших масштабах и по-другому. То есть, собственно говоря, как говорят опытные девелоперы, 20% настройки на воровство закладывается везде, включая Запад, Европу и так далее. Просто иначе не бывает, да, как таковое, невозможно просчитать. Значит, я думаю, что в Китае тоже есть. Чушь, история, цивилизация, конечно, должны.
Дело в том, что у нас одна из причин, почему не давали деньги на дороги, я очень хорошо помню эти формулировки, что украдут. Ну, какой смысл давать деньги, все равно украдут. Потом господин Кудрин, насколько я припоминаю, был министром финансов, говорил, что это вызовет инфляцию. То есть всегда было объяснение. Объяснение, нет, причем очень логично, ты понимал точно, что тебе говорят, ну ведь украдут. Ты говоришь, ну, в общем, наверное, да.
Ну, да.
Потом Кудрин говорит, ну это же вызовет инфляцию. Ты говоришь, ну, наверное, да. И так мы лежим, прожили прекрасные нефтяные годы.
Да, были такие деньги, какие...
А какие деньжищи были? Да.
И куда-то, все вот так вот, как мыльный пузырёк.
А их и нет. Ну, да, да. Нет, и дорог нет, и денег
нет. И дорог нет, и денег нет. Но эта тема вот на самом деле, это тема бедности, на самом деле, я по-хорошему скажу, когда человек боится потратить какие-то деньги в будущее. Собственно говоря, это потому что веры в будущее нет. По сути дела, тогда, собственно говоря, человек и боится вложить в будущее свое, потому что дороги ведут в будущее, потому что вокруг дорог строится будущее, там, да, дороги требуют, чтобы и они обслуживались и так далее. То есть, собственно говоря, есть же такая какие-то там теории экономические, поразвивать страну через дороги, имеется в виду, строить какую-то вот магистраль ключевую, такую пробивную, да, вот такую трассу, и вокруг нее все потянет. Это, то есть начнут сначала приторговывать.
Америка и Германия, имеешь в виду, или это Китай?
И Китай в определенной степени, японцы так считают, ну, какие-то современные экономические школы. Я встречался с какими-то парнями, которые там собираются строить города на границе с Китаем, значит, и дальше на Байкале, и все это привязывать к дорогам. А Китай-то движется через сейчас вот эту концепцию нового шелкового пути, она же, с одной стороны, политическая, идеологическая, абстрактная, а с другой стороны, это конкретные дороги, которые они строят, которые они тянут там через Казахстан, на Татарстан, на Казань, на Питер дальше, на Европу, они их делают, они просто их строят.
А мы нет. Вот я хочу сказать, а может быть, я ищу в этом правду, я ищу в этом обоснование, я ищу в этом, ты знаешь, как позитивное какое-то объяснение, почему это хорошо.
Ну, мне есть кажется... песня такая чудесная у Игоря Растеряева «Русские дороги», знаешь, типа там, да. Они нас только выручат, там в грязь заведут врага, понимаешь?
Да, и знаешь, я о чем думаю, что поскольку у нас нет возможности сейчас расправить плечи, экономической нет возможности, это и никогда не было
и
в истории.
И не будет никогда.
Никогда в истории не было. Да. И никогда в истории не будет, вероятно, не знаю. Значит, нам надо все время, у нас возникает некое ощущение вот этого вот обиженности и желание сутулиться и защититься.
И запасец какой-то держать.
Защититься, да, понимаешь? Да. Вот когда ты понимаешь, что все к тебе враждебно. Причем это было и 10 лет назад. Это не связано сейчас с санкциями.
Это правда,
вообще никак не связано с санкциями. Это 10 лет назад было.
10 лет назад просто себя вели погрубее немножко там. Но ездили же туда все равно, значит, представлять себя, а никто же не открывался.
Ну,
открытости
да.
же не произошло, не и произошло
мы,
безопасной
и мы
среды.
И
да,
мы
да. Я про нас я говорю, да. Безопасная среда не была создана ни для кого здесь, вот эта вот такая туристическая. Все равно все это так вот.
Не только туристическая, по бизнесу.
И по бизнесу, само собой,
всегда,
для инвестиций.
Всегда было ощущение, что нужно договариваться с властями, если ты даже здесь просто собираешься, не знаю.
Но китайцы с этой точки зрения открылись. То есть, в принципе, Кхайфан, Джинсхэ, политика открытости, это было вот то, что провозгласил Дэн Сяопин, и они искренне это делали, и в течение долгого времени, собственно говоря, любой иностранец, приезжавший в Китай, видел, что к ему искренне навстречу открываются. И хотят...
Ну, как это открывается? Можно вопрос? Смотри, если ты приезжаешь в какой-нибудь тоже Оренбург, где танцуют девочки-пчелы, вот это пчелкинг.
Пчелкинг-тверкинг.
Да-да-да, тверкинг, да-да. Значит, если ты приезжаешь, я думаю, если бы я поехал делать там бизнес, я бы обязательно пошел к губернатору.
Ну, понятно, да.
Ну, почему? Потому что я точно понимаю, что если не пойду к губернатору, то уровень мой будет носить дань участковому менту.
Да.
А я не хочу носить дань участковому менту, я хочу с губернатором.
Ну, несомненный поиск.
Вот. Значит, что в Китае? Вот смотри, если ты, кстати говоря, есть места в Соединенных Штатах, где ты не можешь просто открыть бизнес. Значит, если ты поедешь в Лас-Вегас, я просто знаю от людей, которые пытались построить гостиницу в Лас-Вегасе, Ну, их там вынесли просто торжественно. Потому что там та же самая мафия, которая строила Лас-Вегас как город вообще, она теперь приличная, все мафиози приличные люди. Но ты не можешь просто приехать и сказать, а я здесь строю гостиницу.
Ну, да, да, да.
Они сделают, они будут смотреть на тебя через монокль, и ну, тебя просто вынесут оттуда, и все.
Ну, надо сказать, что вот
Голливуд тоже
в приморской игровой зоне в основном там вкладывают деньги семья Х, которая является основным владельцем казино в Макао.
Ну вот.
Понимаешь? Да-да-да, я тоже про это. Несомненно, есть какие-то люди, которые монополизируют эти вещи там и просто так залетных не пускают. Нигде залетных не любят, знаешь, как-то так, случайных.
Ну, значит, это не открытость.
Но я хочу сказать, это же произошло после того, как эти капиталы накопились, когда они сместились, когда они консолидировались в каких-то местах. А до этого была открытость, для этого была... То есть вот китайцы, чем меня поражали, они все время что-то придумали и предпринимали. То есть, собственно говоря, вот как в Калифорнии, да, вот они говорят, we don't make business, мы не бизнес делаем, entrepreneurship, предпринимательство, I'm entrepreneur, никто не называет себя бизнесменом. Бизнесмен – это на Уолл-стрите, да, вот, а Калифорния, ну, entrepreneur, то есть предприниматель. И вот я у китайцев увидел эту предприимчивость, вот в которую я лично не верил никогда. Вот когда он придумал и говорил, что, слушай, вот если к этой штучке приделать вот такую штучку, а еще сюда вот приделать это будут покупать. Понимаешь, какая штука? Надо это срочно делать. Там, я придумал такую пластмассу, у меня был какой-то такой человек, встречался, художник, значит, такой, я когда-то летел сюда на самолете, с ним познакомился, значит, а он летел куда-то в Америку, значит, художник конкретно, да? Вот он мне рассказывал, я придумал какой пластик, который так похож на бронзу, значит, и я буду из него делать вот такие вот под что-то копии какие-то, значит, чего-то, и их будут покупать. Я в это не мог поверить своей психологией, потому что, ну и что, ну и сделал ты, и что, а бренд, а что, а лейбл, а как это? А как шнурок куда? Ну, значит, да. Ну и что вообще? А кто? А куда ты пойдешь это продавать? А кому это надо? То есть меня в Китае всегда поражало в те времена, что там в первую очередь была такая инфраструктурность. То есть там все было хорошо всегда с упаковкой. Значит, она была всегда готова, сделана, упаковать, послать грузчики, которые принесут, отнесут. Делали очень удобную всегда любого рода деятельность. То есть вот тот же самый Маляньдао, когда ты приезжаешь.
Да, это я должен сказать.
Чайная история. Тебе все абсолютно упакуют. То есть если ты можешь просто купить какого-то чая, его тут же тебе упакуют. Ты пойдешь в соседний магазин, подберешь банки, тебе его упакуют, тебе его привезут куда надо. Тебе дадут эту упаковку, тебе дадут пакетики, все у тебя там готово легко.
Причем почти бесплатно, я помню.
Почти бесплатно.
Знаешь, у меня была блажь такая, я просто, чтобы читатели, слушатели наши понимали, о чем мы говорим. Я однажды решил дарить здесь в Москве чай, пуэр, дахунпао и еще какой-то, айшоу-ча, тайваньский старинный. И я решил, чтобы там Даренко было написано, и чтобы там был один из моих нефритов.
Да.
И я сказал... Можете сделать там 50 коробочек, чтобы я по Москве дарил, чтобы там вот от Даренко чай. Мне сказали, нет, 50 мы никак не можем сделать, а можем мы сделать 500.
Да.
Но 500 завтра утром.
Да.
Я говорю, подождите. Ну, то есть, абсурд. 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 Я говорю, подождите.
Да, вот с самого начала было легко напечатать визит.
Я говорю, а стоит сколько будет? Они говорят, да столько же, сколько 50. Просто, говорит, там, ну, как бы партию, когда делаешь, там 500 или 200, это все равно.
И это все готово. Я сталкивался с этим неоднократно. Это есть открытость. Сереж, это есть открытость, понимаешь? И точно так же ты, когда приезжал, то есть вот это оформление любых документов, то есть, несомненно, правила были как таковые, так легко всегда делалось, все что угодно. То есть не было...
Это народ все-таки народ, который не пытался себя сохранять никогда, или в чем дело? Ну, почему? Потому что мы закрыты, немножко сутулены, потому что мы боимся, что наше нутро выдерут, мы должны защищаться.
Мне кажется, это связано с образованностью и культурой все-таки, знаешь, типа вот образованность и культура, несмотря на то, что вот она была очень широка, она была очень локальна. Все вот идеологизированности вот этой вот ужасной на протяжении там 70 лет, да, не могло быть культуры по-настоящему высокой. Она могла, да-да-да, очень выходить в какие-то очень крутые сферы, но... Высокое не могло быть, потому что идеологизированность. Очень
спасибо. Это Бронислав Виногродский. В следующую среду продолжим.